Лана Ричи. Матильда Стар. Цена моей девственности. Глава первая.
Ты что, не понимаешь, тупая дрянь? Мистер Донован — один из наших самых важных клиентов. И если он захотел, чтобы ты сегодня уехала с ним, значит, ты сегодня уедешь с ним.
Я сидела напротив Тейлора Смита, директора клуба «Красотка». Я не могла поверить в то, что он мне говорил. И ещё меньше могла поверить в то, что он говорил это мне. Я отработала в этом клубе полгода и ни разу не видела патрона. Только слышала, что он человек жестокий. Наши пути не пересекались и не могли пересечься. Он босс, а я уборщица. Только вот сегодня из-за нелепой случайности всё изменилось. И вот сейчас я сижу в его кабинете, сжавшись, почти утонув в огромном кресле. А он орёт. Огромный рост, широченные плечища, шрам на брови и глаза убийцы. Я боялась бы его, даже если бы он молчал. Но он не молчал.
«Ты всё поняла?»
Он навис надо мной и теперь дышал мне в лицо отвратительным сигарным запахом. «Но я... я же не проститутка!» — попыталась втолковать ему я.
«Послушай, как там тебя?»
«Софи!» — подсказала я еле слышно.
«Софи?»
— зарычал он.
«Грёбаная ты сучка! Если мистер Донован потребует, даже я буду проституткой. И деньги, они что, тебе не нужны?»
«Деньги мне были нужны. Если бы это было не так, я бы ни за что не приблизилась к этому клубу. И уж тем более, не стала бы тут работать. Даже уборщицей. Не то чтобы я была ханжой или как-то плохо относилась к девочкам, которые тут работают. Нет, даже наоборот. Мне было их очень жаль. Да, конечно, я видела их дорогие наряды, драгоценности и, в общем-то, неплохие машины, на которых они отсюда уезжали. Клиенты в этом клубе были только богатые, и недостатка в деньгах и дорогих подарках девушки не испытывали. Но видела я и кое-что другое. Поработав здесь, они быстро подсаживались или на наркотики, или на алкоголь. И, видимо, если продаёшь своё тело, в душе образуется какая-то бесконечная пустота, которую каждый наполняет, чем умеет. Я не видела ещё здесь счастливых историй. А нет, видела. В тот день, когда я пришла сюда на работу, одна из девушек увольнялась из клуба. Клиент сделал ей предложение. Кольцо, цветы и всё такое. А через 3 месяца она снова вернулась. Нет, это точно было не для меня. Только вот Смиту это никак не объяснишь.
«Послушайте, но я правда не могу...»
Я запнулась. Мне трудно было произнести вслух то, что я должна была сказать. Голос изменил мне, и я почти прошептала.
«Я вообще девственница! Зачем я ему такая нужна?»
Услышав это, хозяин клуба вдруг перестал орать, окинул меня взглядом, будто бы оценивающим, и молча вышел из кабинета. Оставшись одна, я сначала перевела дыхание. Когда этот человек находился рядом, от него исходила чудовищная угроза. Он будто заполнял собою этот огромный кабинет, и становилось мало воздуха. А в следующее мгновение я подумала, что, наверное, расслабляться не стоит. Напротив, угроза сейчас стала ещё сильнее. Куда он ушёл? Что сейчас происходит за этой дверью? Огромный кабинет, уставленный антикварной мебелью, давил на меня. Лица со старинных картин, которыми были увешаны стены, казалось, смотрели злобно и угрожающе. С каждой минутой мне становилось всё страшнее. И теперь я ждала ещё больших неприятностей. И я не ошиблась. Он вернулся через 1/4 часа, когда я была до нельзя измучена ожиданием и неизвестностью.
«Считаю, что ты вытащила свой счастливый билет, София».
Теперь он не орал и даже обратился ко мне по имени.
«Мистер Донован готов заплатить тебе $50 000. 50 000, ты слышала? Считай, что ты крупно выиграла в лотерею. Так что давай-ка, приводи себя в порядок, мой свой лотерейный билет в гримерке и ступай навстречу своему счастью».
Я поняла, что именно он назвал лотерейным билетом, и мои щеки вспыхнули. Почему я должна выслушивать такое? Потому как изменилось настроение у босса, я догадалась, что по этому лотерейному билету и он планирует кое-что выиграть. И, возможно, его кое-что куда больше, чем казавшаяся мне баснословная сумма в 50 тысяч долларов. Только вот никаких денег мира не хватит, чтобы я сделала то, что он предлагает. Это я знала наверняка.
«Нет, вы не поняли, мистер Смит. Дело не в деньгах. Просто я не хочу...»
И вот тут он озверел.
«Да плевал я, что ты там хочешь или не хочешь. Поднимай свою тощую задницу и топай к клиенту. Нашлась мне тут Дева Мария».
Я набрала воздуха, чтобы что-то возразить, но он добавил.
«Мне сказали, что ты живешь с родителями».
И назвал адрес. Я похолодела. Ну, конечно, устраиваясь на работу, я указала свой адрес. Но о том, что живу с родителями, я не говорила тут ни одной душе. Я вообще мало с кем тут разговаривала.
«Так вот слушай меня. Или ты прямо сейчас идешь и раздвигаешь ноги перед нашим дорогим клиентом, или через 2 часа случится печальное происшествие. При пожаре погибнет целая семья. И полиция даже не станет расследовать это дело. Дом старый, нормы пожарной безопасности не соблюдались. Странно, что до этого тут ничего еще не сгорело. Усекла?»
Я молча кивнула.
«Вслух скажи».
«Усекла», — повторила я за ним обреченно. Я все еще не могла смириться с мыслью, что мне придется продать себя. Это было шоком. Ну уж точно я не могла допустить, чтобы что-то случилось с моими родителями. Живое воображение мигом показало картину. В нашу квартирку вламываются незнакомцы, а родители даже не могут дать им отпор. Я мотнула головой, чтобы отделаться от наваждения.
«Вперед в душ! Кара подберет себе одежду поприличнее».
«Кара — это администратор у девушек. С ней я пару раз сталкивалась и панически ее боялась. Девушки между собой называли ее исключительно фюрер. Думаю, больше ничего говорить о ней не нужно. Я хотела возразить, меня вполне устраивала и моя одежда. Но взглянув в пылающие гневом глаза мистера Смита, тут же передумала».